transitional scene in 2 Kings chapter 2.
Мы готовы уже приступить к изучению жизни пророка Елисея, но перед этим давайте посмотрим на переходный момент.
Here we have a very interesting climax to the life of Elijah and the beginning of Elisha's ministry.
В книге 4 Царств, 2 глава, мы находим переходный момент. Здесь заканчивается жизнь Илии, и мы знакомимся с служением Елисея.
It's one of the most beautiful passages in Scripture that talks about what happens when the disciple whom you've trained is now left on his own.
Это очень интересный текст Священного Писания, который показывает, что происходит, когда ученик, которого вы долгое время воспитывали, остается один.
And we notice too that during those years, Elijah has not only been performing miracles and speaking, but he has also started 3 or 4 seminaries.
Мы также находим, что Илия не только на протяжении тех лет, в которые он нес служение, он не только совершал чудеса, но он и основал несколько семинарий.
There is one seminary at Gilgal and another at Bethel.
Одна семинария располагалась в Гилгале, другая в Вифиле.
And another at Jericho.
И еще одна в Иерихоне.
Let me read this portion of the scriptures, chapter 2 of 2 Kings, beginning verse 1.
Давайте прочитаем из 4 книги Царств, 2 главы, начиная с 1 стиха.
Okay, why don't you do that? Read down through verse 14.
Okay.
1 through 14.
Мы прочитаем стихи с 1 по 14. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. Взял Илия милость свою, то есть плащ свой, и свернул, и ударил им по воде, и расступилась вода туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял плащ Илии, упавший с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял плащ Илии, упавший с него, и ударил им по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей.
The question is often asked, what can we do that would best help the nations of the world?
Очень часто задается вопрос, что мы можем сделать, чтобы помочь народам мира?
We would do what our Lord Jesus did, but he only had 3 years here on the earth.
Мы можем сделать то же самое, что делал Господь Иисус Христос, который был в служении всего 3 с небольшим года на земле.
And what did Elijah do when the whole community of Israel seemed to be slipping away from the Lord?
И что сделал Илия, когда, казалось, весь народ израильский отошел от Господа?
He did what many of you are involved in, and that is, he began setting up seminaries for the training of the people of God.
Он начал заниматься тем, чем, может быть, занимается кто-то из вас. Он начал основывать учебные центры, семинарии.
This is not a human strategy. It is a strategy that's found in Scripture.
Это не просто человеческая стратегия. Это стратегия, которую мы находим в Священном Писании.
And so, with Israel on the slippery slope morally, ethically, and religiously, one man with a vision set the pace.
Когда Израиль скатывался все глубже и глубже в нравственном плане, в этическом плане, в религиозном плане, один человек, который видел перед собой цель, он показал всем пример.
Matter of fact, that's biblical math.
Вообще, это библейская математика.
One man plus God indwelling him is a majority.
Один человек плюс Бог, живущий в нем, это уже большинство.
You say, yes, but Elijah, look at that whole culture. It's dead set against you.
Вы можете сказать, да, но Илия, посмотри на всю эту страну, вся культура этой страны против тебя.
Don't you think Elijah was praying for revival, just like many of you are?
Не думаете ли вы, что Илия тоже молился о пробуждении, как и многие из вас молятся об этом?
So, rather than just investing ourselves in preaching ourselves, committed to other disciples who are going to be able to teach the word of God too.
Мы должны не только сами проповедовать Священное Писание, но мы должны научить других людей передать истину ученикам.
So that's the homiletical key word that I've chosen for this passage, ways.
Именно такое гомилетическое слово я выбрал для этого текста, способы.
What are the ways in which if the you as the minister of God are a minority, can you affect the majority of your people at that time?
Какими способами мы можем повлиять на народ Божий? Мы, находящиеся в меньшинстве, как мы можем повлиять на большинство?
And the first way is by training those who will lead with expectancy. Chapter 2, verses 1 through 8.
Первое, как мы можем повлиять на большинство, это обучая тех, кто будет руководить служением в будущем. Четвертое царство, вторая глава, с 1 по 8 стихи.
What is about to happen in this passage is a theophany, an appearance of God.
В этом тексте мы столкнемся с теофанией, то есть явлением Бога.
It is connected with a storm or a whirlwind, which usually heralds a appearance of the Lord.
Богоявление в этом тексте связано с бурей или вихрем, который нередко предвещает приход Господа.
But the seminaries were out that day, and they didn't have school because they knew that the Lord was going to take their teacher home.
У семинаристов в то время был выходной, не было занятий, потому что они знали, что в этот самый день Господь заберет их учителя.
The chapter begins that way, when the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind.
Господь начинает эту главу, вторая глава, первый стих такими словами, что в то время Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо.
This was going to be Elijah's last day on earth.
Это был последний день Илии на земле.
Elijah knew this perhaps by revelation, but he was unaware that God had also given a revelation to the schools of the prophets and to his understudy Elisha.
Илия знал об этом, по-видимому, в силу откровения, однако он не знал, что то же самое откровение было дано и нескольким пророческим школам, и его ученику непосредственному Елисею.
So can you picture the scene, the two men walking along, perhaps in silence?
Итак, представьте себе такую сцену. Два человека идут, возможно, в молчании.
Both of them knowing the same thing. This was the final day for the great teacher Elijah on earth.
И оба они прекрасно знают, что это последний день великого учителя Илии на земле.
Their minds were probably filled with the last years of their ministry together.
Возможно, они вспоминают последние годы своего совместного служения.
Elisha took a servant's role, and it said he poured water on the hands of Elijah.
Елисей прислуживал Илии. Здесь сказано, что он возливал воду на руки Илии.
Perhaps they talked about their childhood, where Elijah grew up in Gilead, and Elisha probably talked about farming. Once a farmer, you always are a farmer, and they keep talking about it.
Возможно, они говорили о своем детстве. Илия вырос в Галааде. Возможно, он говорил о времени, проведенном там, в этом регионе. Елисей, как мы знаем, был из фермерской семьи. И, как говорят, однажды фермер, навеки фермер. Вот они всегда продолжают, люди, которые занимались землей и сельским хозяйством, они продолжают всю жизнь об этом говорить.
Suddenly Elijah says to Elisha, stay here. I'm going to go on.
Вдруг Илия говорит Елисею, ты останься здесь, а я пойду дальше.
Why would he not want him to travel with him?
Почему он не хотел, чтобы Елисей пошел с ним?
Was Elijah testing Elisha's love and attachment?
Испытывал ли Илия Елисея его любовь, его преданность?
I doubt it. I think he really said that out of humility.
Я в этом сомневаюсь. Я думаю, что скорее он сказал это в смирении.
He wanted no one to witness his translation to glory, so that they would not think more highly of him than what they should.
Он не хотел, чтобы кто-то стал свидетелем его вознесения на небо во славе, для того, чтобы его не превозносили потом люди.
If God was going to take this mortal right into the immortal presence of God, he wanted the credit and the honor to be God's and not to be his or someone else's.
Если Господь заберет этого смертного на небеса, он хотел, чтобы слава была воздаваема Богу, а не человеку.
It's amazing that some people say they didn't know in the Old Testament about what was life after death.
Удивительно, как некоторые могут говорить, что в ветхозаветные времена народ Божий ничего не знал о жизни после смерти.
But can you imagine the seventh man from Adam, Enoch, was translated and taken directly to heaven without dying?
Но можете ли вы себе представить, что седьмой от Адама, Енох, был восхищен непосредственно на небо и не пережил смерти?
Elijah is going to be the second one that God will take right into his presence, even though he still has mortal flesh.
Илия будет вторым человеком, которого Господь возьмет сразу к себе, хотя его плоть не умрет, он в своей смертной плоти так и останется.
So if you have people right now in heaven, at least two, that are just like ourselves, what's the problem with saying that in the Old Testament God could raise the dead?
Если сейчас на небесах присутствуют два человека в такой же плоти, как у нас, то в чем проблема? Почему мы не можем сказать, что в Ветхом Завете Бог воскрешал мертвых?
It was no longer a philosophical question. It's a real fact of life.
Это уже не был для них философским вопросом, это для них был реальным жизненным фактом.
Elijah didn't guess that God had also told Elisha and had told all of the students that were in school too.
Но Илия не знал, что Господь открыл весть о его вознесении Елисею и пророческим школам.
So then that raises another question: why did God reveal this to so many?
Поднимается другой вопрос. Почему Господь открыл эту весть многим людям?
Because he wanted to establish their calling in this miraculous seal that came on the master's life.
Потому что Господь хотел подтвердить, что они были призваны к Божьему служению, к служению Богу. И как он это хотел подтвердить? Тем, чтобы показать им свое одобрение их учителя.
And so that's what we face here in this chapter.
Именно это мы и видим в данной главе.
We will see that by training others, there is the expectation for the future.
Мы увидим, что если мы воспитываем учеников, последователей, то мы закладываем фундамент для будущего.
If you ask, where will the church in Russia be in future years, look at the seminaries right now.
Если вы думаете, какой будет церковь в России через несколько лет, то посмотрите на семинарии.
While it's still a work of God, nevertheless, He does call on men and women as well.
Хотя это, конечно же, Божье дело, но тем не менее Бог призывает людей к служению и их готовит к служению.
And happy is the pastor who also adopts another young man or group of young men to come along with them and train them at the same time that they're ministering in the church.
И счастлив тот пастор, который берет какого-то ученика, воспитанника и обучает его, и наставляет, и вкладывает в него для того, чтобы он смог потом возглавить служение.
You ask, yes, but doesn't that take a lot of time?
Вы скажете, да, но разве это не займет слишком много времени?
But the answer is, of course it does, but nevertheless, until Christ comes again, that's going to be his method for reduplication in the body of Christ.
Ответ, конечно же, да. Это займет много времени, однако это избранный Богом метод для роста, распространения тела Христова.
One of the biggest movements around the world right now is local churches developing their own seminaries in-house in the church itself.
Сейчас по всему миру идет такое движение в очень многих христианских церквах, что поместные церкви создают семинарии на своей базе. Это ну, какая-то форма обучения, где учащиеся могут встречаться на дому или в церкви, или где-то еще.
And the great theological emphasis found in this chapter, verses 2, 4, and 6 is the Lord has sent me, the Lord has sent me, the Lord has sent me.
И богословская истина, которая выступает на передний план в этой главе, находится в стихах 2, 4 и 6. Там здесь сказано: Господь посылает меня, Господь посылает меня, Господь посылает меня.
And where did they put these three schools? What was their location?
Где же располагались три пророческие школы?
They were right there in the chief seats of false worship, and where the hostility against the gospel was the strongest.
Они располагались в трех городах, где сильнее всего процветало ложное поклонение, идолопоклонство.
At Bethel's, where they had set up one of the golden calves.
В Вифиле, как вы помните, там стоял один из храмов, в которых был установлен золотой телец.
The Gilgal mentioned here is not the one down by the Jordan River, but it's southwest of Shiloh in the center of the land.
Галгал, место упомянутое здесь, это не тот, который на недалеко от Иордана, а это город, располагавшийся к юго-западу от Силома, в центре страны, Нагорной страны.
So infamous were these sites that Amos, the prophet, in chapter 4, verse 4, says, you all come to Gilgal and to Bethel and sin.
И эти места идолопоклонства были настолько знаменитыми и известными, что даже Амос в 4 главе 4 стихе говорит, вы все приходите в Вифиль и в Галгал, и там грешите.
He was speaking facetiously, of course.
Он, конечно же, говорил с издевкой, придите в Галгал, там стоят ваши идолы.
And therefore, Elijah had founded these three schools right where the criticism and the suffering and the attack on the faith was the largest.
Итак, Илия основал пророческие школы в тех местах, которые служили центрами идолопоклонства и где сильнее всего было духовное отступление, сопротивление против истины Божьей.
I mentioned to you the other day that Christianity is increasing worldwide at 2 persons every second.
Я вчера уже упоминал, что христианство распространяется по всему миру, и каждую секунду 2 человека обращаются к Спасителю.
My institution in Boston maintains a website where they get information constantly on all sorts of data from countries around the world.
Мое учебное заведение в Бостоне содержит такое отделение, которое постоянно следит за статистикой, собирают разные данные со всего мира.
If you go online, you can see it yourself.
Вы можете сами посмотреть всю эту информацию по интернету.
gordonconwell.edu
Это сайт www.gordonconwell.edu Но вы можете где-то посмотреть, где написано Gordon Conwell, как пишется на доске.
Put it up on the board. Yeah. We get information every day or week from 200 countries, 38,000 denominations, and 8,000 major cities.
Мы собираем информацию каждый день со всего мира из 38 тысяч различных деноминаций и из 8 тысяч крупнейших городов.
And that information is where I get this data about how many are receiving Jesus as personal Lord and Savior.
И именно оттуда я беру вот эти данные о том, как много людей обращается ко Христу как к Спасителю.
Go down to the index and look here under study of worldwide Christianity.
Вы можете там найти вкладку индекс и найдите категорию, которая вот так вот называется, ну там все на английском будет, study of worldwide Christianity, то есть исследование христианства в мире.
But we get facts on how many Bibles were distributed, how many Bibles were burnt, how many martyrs were there, how many lessons were taught, etc. A whole raft of situations.
Там большой список параметров, и вы можете найти информацию о том, как много Библий было распространено, сколько Библий было сожжено, сколько мучеников было в тот или иной период, сколько уроков христианских было проведено и так далее.
Also, how many schools and how many seminaries are around the world?
Вы можете также найти информацию о том, как много школ, христианских учебных заведений, семинарий есть по всему миру.
So here is a prophet that founded these schools, visiting once more before he goes directly into the presence of God.
Итак, пророк, основавший вот эти три школы пророческие, он еще раз посещает своих студентов, прежде чем вознесется на небеса.
He visits them to strengthen them and to fortify their lives.
Он посещает их для того, чтобы их укрепить перед своим отшествием.
And also to consecrate them for the future work of God.
И также, чтобы благословить их для будущего труда.
And like Paul, this is almost like the Apostle Paul, you could almost say, he has fought a good fight and he has kept the faith.
И здесь очень много параллелей с жизнью апостола Павла, и можно практически такой итог подвести жизни Илии, что подвигом добрым он подвязался, забег совершил.
Even in his last hour on earth, he is expressing his love for those he served in those schools.
И даже в последние часы на земле он заботится о своих учениках и проявляет любовь к ним.
But as they go along, this introduces the second way in verses 9 through 10 by recruiting those who value spiritual power.
Как еще мы можем помочь народу Божьему по всему миру, привлекая к служению тех, кто ценит духовную силу?
And when they had come to the river Jordan, Elijah took his cloak and rolled it up, verse 8, and struck the water with it, and the water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on dry ground.
В восьмом стихе рассказывается, что когда они подошли к Иордану, Илия взял свой плащ, свернул его, ударил им по воде, и расступилась вода в обе стороны, и они перешли по суху.
Now Elijah was the third one to do this because Moses had done it first, and then Joshua did it as they crossed the Jordan River, and now Elijah is doing it as they crossed the Jordan River once again.
Илия был третьим человеком, повторившим подобное чудо. Первым был Моисей, когда переходили через Красное море, и вторым был Иисус Навин, когда израильтяне переходили через Иордан.
Now it's almost time for goodbyes. So Elijah says in verse 10, "Is there anything I can do for you, Elisha?"
Наступило время прощания, и Илия говорит Елисею: что я могу для тебя сделать?
And he said, yes, I'd like to have a double portion of your spirit.
И Елисей говорит: да, вот что можешь сделать. Пусть дух, который в тебе, будет на мне вдвойне.
This is interesting. Elisha does not ask for greatness or fame or riches or power. He asks for a double portion of his spirit.
Интересно, что Елисей не просит о известности, славе, величии или богатстве, но он просит о том, чтобы иметь вдвое больше духа, который на Илии.
This is like Paul said in 1 Corinthians 14:1, covet earnestly the best gifts.
Это подобно тому, как апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 14 главе 1 стихе: ревнуйте о дарах больших.
But when he asked for the double portion, be careful to make sure that we are thinking in terms of the biblical context.
Но чтобы правильно понять вот эту вот фразу «дух, который на тебе будет на мне вдвойне», нужно учитывать библейский контекст.
Some have misunderstood this to say he wanted double the prophecies of Elijah or double the number of miracles of Elijah.
Некоторые неверно истолковывали это, объясняя это таким образом, что Елисей хотел совершить в два раза больше чудес, чем Илия, или что он хотел получить в два раза больше пророчеств, чем Илия.
But all those kinds of wishes would be not in keeping with an evangelical spirit that God was calling him to.
Однако все эти пожелания не соответствовали бы тому евангельскому духу, к которому призывал его Господь.
However, the request of Elisha for double portion can be best understood in terms of Deuteronomy chapter 21, verse 17.
Просьба Елисея о двойной порции духа может быть лучше понята, если мы учтем, что сказано во Второзаконии.
21, verse 17.
21 глава, 17 стих.
There he talks about the firstborn will get a double share of all that is left in the will of the father.
Там говорится, что первенец должен получить двойную часть из всего, что найдется у отца.
So Elisha asked for a very hard thing from the Lord.
Так что Елисей просит чего-то очень сложного у Господа.
But you must remember too, nothing is too difficult, too hard for the Lord.
Но нужно также помнить, что для Господа нет ничего сложного.
The Lord had told Sarah that in Genesis 18:14, is anything too hard for me, says the Lord?
А Бог сказал Саре в Бытие 18 главе 14 стихе: есть ли что-нибудь трудное для Господа?
Therefore, he made the fulfillment conditioned on the control of God.
Таким образом, исполнение этого обещания зависит от Божьего решения.
Elijah says in verse 10, you've asked a difficult thing, yet if you see me when I'm taken up from you, it will be yours, otherwise not.
В 10 стихе Илия отвечает, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, если не увидишь, не будет.
It was not in Elijah's power to grant, it was only in God's power.
Илия не мог ответить непосредственно на просьбу Елисея, это было только Богу под силу.
What he's asking here is, in light of the great needs of our day, he says, my power and my small gifts are not going to be fitted to this job.
Елисей просит о следующем. Он говорит, что поскольку нужда в наши дни, в нашем мире слишком большая, моих сил не хватит для этого служения.
He says, I'm going to need a special work from God.
И мне нужно Божье действие, особое действие.
And what would give Elisha a firmer and more vivid faith in the reality of that unseen world is the sight of his master going directly to be with God.
И Елисей укрепится в вере, если он увидит, как учитель возносится на небо.
There's three evidences here of the Spirit.
Здесь мы видим три явления Духа.
There's the spirit of faith in the real presence and power of God.
Дух веры в реальном присутствии силы Божьей.
There's the spirit of obedience too, which is required here.
Дух послушания.
And there's the spirit of raw courage, born out of a faith that has labored with his master.
И дух смелости, который рождается верой.
We too, as ministers of the gospel, need the same Holy Spirit and the same power as Elijah.
Мы тоже, как служители Евангелия, нуждаемся в том же самом Духе Святом и в той же самой силе, что и у Илии.
Is that not what our Lord Jesus said about John the Baptist in Luke 1:17?
Не это ли говорил Господь Иисус Христос об Иоанне Крестителе в Луке 17 главе?
There is a teaching we're going to look at that Elijah will come before the great and notable day of the Lord.
Было такое учение, что Илия должен прийти перед днем Господним, великим и сильным и страшным.
So the question of Jesus was, is John the Baptist that Elijah who is to come?
И ученики задавали вопрос: Иоанн Креститель, тот ли это Илия, который должен прийти?
So Jesus says in Luke 1:17, if you're able to receive it, yes, John the Baptist came, watch this, in the spirit and in the power of Elijah.
И Христос ответил им, если вы способны принять, то да. Иоанн Креститель пришел, и обратите внимание на следующие слова, в духе и силе Илии.
And in a lecture after lunch, I want to show you that greater things will we do. Not only will we be, there is no one greater than John the Baptist, Jesus said, but he will take the same spirit and the same power that was in Elijah and in John the Baptist, and he'll put it into current ministers of the gospel today.
И в следующей лекции после обеда мы с вами поговорим о том, что верующего Иисуса Христа сотворит больше всего. Христос говорил, конечно, что не восставал пророк больше Иоанна Крестителя, но тот же самый дух, та же самая сила может проявляться в проповеди учеников Христа.
God is still at the present day, still looking for a few good men who will fear nothing except the living God and His Word.
Господь и в настоящее время ищет таких людей, которые, верных людей, которые ничего не будут бояться, но будут смело провозглашать Божье Слово.
So that brings us to our third way by challenging those of us who will stand in the gap.
И третий способ, как мы можем помочь народу, это побуждая тех, кто встанет в проломе за народ.
I get that expression, stand in the gap, from the Bible.
Выражение «стоять в проломе» я беру из Библии.
In Psalm 106:23, it's so he said he would destroy them had not Moses his chosen one stood in the gap before him to keep his wrath from destroying them.
В 105-м псалме 23-м стихе говорится, что если что Господь хотел истребить народ израильский, если бы не Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселении, ну или не встал в проломе, чтобы отвратить ярость его.
That's when they made the bull calf, and God said, "Step aside, Moses. I'm going to destroy them and make a people out of you."
Это говорится о том случае, когда изготовили золотого тельца, и Бог собирался уничтожить народ, и Моисею сказал, отойди, чтобы я мог уничтожить их.
But Moses pled with God, don't do that, please.
Но Моисей умолял Бога, не делай этого.
We say, aha, Moses is more gentle and gracious in his spirit than God then.
Мы можем сказать, ага, вот Моисей более смиренный и более любящий, мягкий, чем Бог.
But notice the God who called Moses and trained Moses is the God who is merciful to him.
Однако обратите внимание, что Бог, призвавший Моисея и воспитавший его, проявил к нему милость.
There's another place where it occurs, Ezekiel 22, verse 30.
Это выражение встречается также в книге пророка Иезекииля, 22 главе, 30 стихе.
And there also you have that same principle of a person who would stand in the gap.
Здесь тот же самый принцип встречается. Человек стоит в проломе. Вообще понятно выражение «стоять в проломе»?
No, that doesn't seem like the right passage.
Это когда стена разрушена, да, атакуют город, стена разрушена, все, через нее враги устремились бы, если бы не люди, которые защищали бы это самое слабое место.
Well, I don't have the right passage, but...
Yes, you got it.
Which one is?
Ezekiel 22:30,
that's right. 20, I'm in 20, oh no wonder. 22:30, yeah. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so that I would not destroy it, but I found none.
Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел.
So we ought to stand in the gap in our day too as well.
И мы в наши дни тоже должны стоять в проломе.
For notice what happens here in this passage in 2 Kings chapter 2.
Давайте вернемся к 4 книге Царств, 2 главе.
Verse 11, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went to heaven in a whirlwind.
В 11 стихе рассказывается, что когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.
Notice he did not go up in the chariot of fire and the horses of fire.
Заметьте, что он здесь не сказано непосредственно, чтобы он ехал на этой колеснице.
God took him up in a whirlwind.
Бог взял его в вихре.
And as he went up, Elijah cried out in verse 12, my father, the horses and the chariots of Israel. And Elijah saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart.
И когда Илия возносился на небо, Елисей смотрел и воскликнул, 12 стих, отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более, схватил одежды и разодрал их на части.
What is happening here?
Что здесь происходит?
I'll tell you, Elisha knew what sometimes few of us know, and that is that the only support and safeguard of our country are those who really proclaim the word of God.
Елисей знал, как и многие из нас, что единственная надежная опора для страны — это люди, возвещающие Слово Божье.
The real strength of our beloved countries exists not in our military arsenal or even in our free institutions or our high intellectual endowments, but in simply and entirely in the blessings of God that come from His Word.
Настоящая сила наших стран заключается не в военном вооружении, не в демократических институтах, не в интеллектуальной одаренности каких-то людей, но настоящая сила страны кроется в Божьих благословениях, которые приходят через слушание и повиновение Его Слову.
Those words were written in 1854 by Henry Blount, B-L-U-N-T.
Кстати, вот эти вот слова, которые я только что процитировал, были написаны в
1854 году Генри Блантом.
Итак, когда Илия вознесется на небо, Елисей думает, самый лучший представитель нашей страны покидает нас. Что скажут о нашей проповеди и о нашем учении, когда Господь призовет нас к себе?
There was someone that was better than all the nuclear power and all the defenses that we have ever been able to raise, because that one man in his preaching of the gospel called upon the strong resources of the Son of God for our country.
Смогут ли сказать, что нас покинул человек, который был намного лучше, чем все ядерные ресурсы и экономические ресурсы нашей страны, потому что он проповедовал Слово Божье нам?
And when he saw that man go, he said, "There goes the best that our country ever had."
Когда Илия вознесся, Елисей сказал: "Вот лучший представитель нашей страны нас покинул."
The interesting thing is in 2 Kings 13:14, when Elisha dies, they say the same thing.
Интересно, что когда сам Елисей умер, в 13 главе 4 книги Царств, 14 стихе, народ будет говорить то же самое.
They say, my father, the chariots and horsemen of Israel, there they go.
Отец мой, колесница Израиля и конница его нас покинули.
Well, it is a marvelous moment and one of the great moments in the history of the Bible.
То есть самое лучшее, что у нас было, самая сила нашей страны нас покинула. И в этом кроется очень важная мысль.
What a model for us as Christians who stand in the same tradition.
Какое в этом кроется чудо для нас, христиан, которые продолжают ту же самую традицию?
I wonder if it could be said of any one or two or three or four of us, upon our completion of our earthly journey, there goes the best that we have ever seen in this, the land of Russia.
Скажут ли о ком-то из нас, когда мы завершим свой земной путь, вот это самое лучшее вооружение России, вот такие люди, как этот человек?
So I conclude, and it's time for conclusions, to talk about righteous living and teaching are the hallmarks of a happy, free, and healthy nation.
Из этой темы мы можем извлечь следующие выводы. Праведная жизнь и учение – это отличительные признаки любого хорошего, счастливого, свободного, здорового народа.
And who are we training that we could encourage as we come alongside of them in the work of the gospel to replace us in the next generation?
Кого мы с вами обучаем служению Евангелия, чтобы они смогли заменить нас?
What are some of the best gifts that spiritual and moral that the church can give to each of their nations?
Какие лучшие дары, духовные, нравственные дары церковь может дать народу, нации в каждом поколении?
And it is found in the hearts and the lives of men and women who have been transformed by the powerful work of God's Holy Spirit and the powerful work of His Word.
Самый лучший дар, который церковь может дать своему народу, это праведные люди, преображенные силой Святого Духа, силой Божьего Слова.
Did Elisha then, excuse me, Elijah go to heaven without dying?
Илия вознесся на небо, не умерев.
And the answer, of course, is yes.
Да, это так.
And no wonder then in verse 14 of 2 Kings 2, they, as Elisha goes back home, takes the cloak that he saw fall from the shoulders, the symbol of the prophetic office, and he struck the water, and he said, "Where now is the Lord, the God of Elijah?"
Неудивительно, что Елисей взял плащ Илии, это символ его пророческого служения, помазания, и пошел назад, стал на берегу Иордана и ударил плащом по воде и сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый.
And the text answered right away and said that when he did this, the water divided just like it had for Elijah. So that's now Moses and Joshua and Elijah and Elisha, there are four now who have parted the waters.
И текст отвечает сразу же на этот вопрос. Он ударил по воде, и вода расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. То есть это уже четвертый подобный случай. Первый был Моисей, второй Иисус Навин, третий Илия, четвертый Елисей.
So these seminaries or training places at Bethel and Gilgal and Jericho are extremely important for what God is going to do in the future.
И вот эти вот семинарии, располагавшиеся в Вифиле, Галгале и Иерихоне, сыграют очень важную роль в истории израильского народа в будущем.
And mark it well, it may seem that this is a small group here with little or no great impact for the future, but you've got to understand the estimate that God has of the power of His Word and the power of the Holy Spirit.
И хотя нам может показаться, что это очень небольшая группа людей, но отметим для себя, что мы не должны недооценивать силу Божьего Слова.
And I guess the Lord is asking us while we're studying this lesson, are you and I one of those persons?
И когда мы, по мере того, как мы изучаем этот урок, к нам с вами звучит вопрос, являемся ли мы такими людьми?
Not because we are anything in ourselves, because we are very much aware of our own inadequacies.
Мы ничего особенного из себя не представляем, и мы прекрасно даем себе отчет в собственных недостатках.
But God is the one who is able to make the big difference.
Однако Господь способен произвести все, что нужно.
He's only waiting for obedience on our part.
Он ждет от нас лишь послушания.
Well, I think that does. We have time for one question, and then we'll go to lunch, I guess.
У нас немного времени осталось, возможно, достаточно для ответа на один вопрос.
Can you please explain where will the soul of person be after death of a person who has been
person who has died?
No, a person who has been weak of mind from his birth or a person who was not able to hear and see, so he couldn't learn any information about God.
Скажите, пожалуйста, где будет душа умалишенного с рождения или людей, лишенных способности слышать и видеть одновременно? Ну, то есть, по-видимому, вопрос в том, где будет душа человека, который не имел возможности узнать, понять и уверовать в Евангелие.
Two things I'd like to say in answer to this.
В ответ на этот вопрос мне хотелось бы сказать две вещи.
The great teaching passage on what happens 1 second after death is 2 Corinthians 5, verses 1 to 10.
Во-первых, один из текстов Священного Писания, который очень ясно говорит о том, что произойдет мгновенно, сразу же после смерти, это второе послание Коринфянам, 5 глава, начало главы.
And basically, it is also the same word that Paul gave in Philippians, to be absent from the body is to be present with the Lord.
И это то же самое, что сказал апостол Павел в первом Фессалоникийцам, что отсутствовать в теле значит присутствовать с Господом.
Paul says that's not my preference. I would prefer that Christ would come back and I would go immediately with my body into the presence of the Lord.
Павел говорит, что он предпочел бы немедленно покинуть это тело и сразу же водвориться у Господа.
But he said, that's all right. I'd rather be absent from my body and be present with the Lord if I've got to wait until the resurrection day to get my body.
И если мне нужно ждать до дня воскресения, чтобы получить свое тело, в этом нет ничего страшного. Я все равно предпочту пребывать душою у Господа немедленно, сразу же после смерти. Предпочту умереть.
So all believers on death are personally, really, and consciously present with the Lord.
Итак, все верующие в момент смерти сразу же реально и сознательно будут присутствовать с Господом.
But what about those who are too young and never heard about the word or mentally have been incapacitated to hear the message of the gospel all through their lives?
Но как насчет тех людей, которые либо умерли в младенческом возрасте, либо были умственно не способны воспринять и понять весть, спасительную весть Евангелия?
And here I would use the answer that was given to Abraham in Genesis 18:18.
Я бы сослался на ответ, который был дан Аврааму в книге Бытие, 18 главе, 18 стихе.
And especially in verse 25.
И с 18 и дальше, особенно 25 стих.
And it is simply this: will not the judge of the whole earth do what's right?
Судья всей земли поступит ли неправосудно?
This is not left in the hands of a human jury or for the philosophers or theologians to figure out.
Ни человеческий суд, ни философы и ни богословы решают.
It is left in the hands of God.
Это в руках Божьих.
And the question is almost self-answering.
И вопрос этот как бы и не требует ответа. Ответ очевиден.
Will not God do what is good and right and acceptable and perfect?
Не сделает ли Бог все правильно, совершенно, приемлемо, так что никто не сможет к этому придраться?
So we rest the case in the hands of our Maker and Creator and Redeemer.
А поэтому мы оставляем это в руках Бога, Создателя и Искупителя.
And I can expect nothing less than the best.
И мы не можем ожидать от Бога ничего, что было бы плохим или неправильным. Бог сделает только самое лучшее.